Значит, вот эти вот страсти, вот эти две страсти, они как корень могут аккумулировать вот эту энергию зла при успешной борьбе с первыми шестью страстями. Эта энергия вот здесь, что она будет саккумулирована, и она в любое время, когда захочет злой дух, она может выплескиваться в любую из страстей. В любую из страстей, когда что именно в этот момент злому духу будет удобно. И вот это для нас будет большой неожиданностью. Он как маньяк. Он выслеживает свою жертву, для него как бы определенный кайф, современным языком выражаясь, следить, изощренно там, значит, подстраивать, потом, значит, неожиданно из засады вырваться, нанести удар смертельный. Ну, это их, так сказать, методика деятельности. Если он будет предупреждать нас, что скоро будет нас втягивать в смертный грех, мы, наверное, там соломку где-нибудь себе подстелим, в том-то и дело, что он так морочит ум, что человек не понимает значение поступка, к которому он стремится. Бес так это все покрывает туманом, что ум не может понять. Делаем дело, а потом результат вот оказывается смертным грехом. Значит, вот опасность, о которой я уже сказал, еще раз ее покажу, это зло. Вот эти страсти умеют оборачивать в добро. Но если нарисовать, то может быть вот так вот примерно. Значит, вот это зло. Реальное зло с точки зрения истины, они как-то так его заморачивают, оборачивают, что предлагают нам как добро. И вот это наиболее опасные удары по нам тогда, когда мы, может быть, даже успешно трудились в борьбе с частью грехов или даже более качественно боролись с другими страстями, но эти две оставляли вне внимания, в тончайшем таком небрежении, когда часть вот этих грехов мы не считали грехами, она оставалась или большая часть, или меньшая. Вот это все как оберточка и может вот так вот имитироваться злыми духами и изображаться нам изображаться и представляться как добро. Вот так в современной земной церкви нам предлагается делать много-много добрых дел, ходить в больницы, ходить в детские дома, ходить в приюты, кормить бомжей, а там одежды делиться, может быть, на концерты какие-то где-то устраивать, вплоть до того, что даже в храме, чтобы привлекать неверующих людей, или там еще что-то, хоть что. Даже заповеди бесы умеют заворачивать в оберточку лжи, и под видом того, что мы исполняем вот эту заповедь сейчас и думаем, что это то, что надо, а это та заповедь, которая в этой ситуации не применяется. В этой ситуации должна применяться другая заповедь, просто другая заповедь. Вот пример одного человека современного, он такой добрый от рождения, от рождения, такой добряк, что он готов все раздать. И вот у него, значит, серьезные там трудности в жизни, денег не хватает, он часть денег вынужден платить в определенное место, ну, скажем так, кредиты старые на нем висят, часть зарплаты, треть уходит туда, треть. А еще остальное на жизнь не совсем хватает и живут в натяг. Ну, например, крыша на доме там подтекает, огород там все еще травой заросший, вот, еще что-то. Короче, много-много дел. Одежды порой не хватает, в том числе и на детей. И вот он идет с работы, а дорога у него домой лежит через железнодорожный вокзал, а там всегда ходят такие люди, всегда это вот место очень для них удобное. И вот и к нему почти каждый раз, когда он идет с работы, кто-нибудь подходит и начинает у него что-нибудь клянчить. Вот. Очередной раз подходит человек, одет вроде говорит нормально, говорит, что вот я освободился, вот туда-то еду, доехать до дома не могу. Короче, рассказывает такую историю душещипательную. А он как добряк, он не выдерживает, он сразу его раскисает и размазывает, он сразу вспоминает заповедь, надо же помочь, надо же поделиться, надо все. О семье он при этом не помнит, о своих детях, которым не хватает, он при этом не помнит. У него последние 500 рублей, а до зарплаты еще 10 дней. Он достает свои последние 500 рублей, дает, на, брат, значит, обнимается, доехать тебе до дому, там, давай, начинай новую жизнь и так далее. Последние 500, значит, отдал. Куда этот брат пошел, дальше никто не знает. Поедет он туда домой, куда он собирался, то ли не поедет. Это уже на совести брата остается, того брата, который, условно говоря, брат, ну, встретился вот тут, ближний, да? Он приезжает домой, жена говорит, о, вот у нас вот того-того нет, вот давай, у тебя остались деньги, в магазин пойду. Он глаза округляет, говорит, а денег нет. Я говорю, ну как нет? Ну вот встретился человек, начинает объяснять, жена, конечно, огорчается, ребенок при этом тоже мамино настроение подхватывает, там плачет. Он в печаль впадает, что они его не поняли, что он такое добро сделал, он в таком подъеме был. Так ему было радостно от того, что он исполнил евангельскую заповедь в ущерб домашним. Это неправильно. Кто не бережет о домашних своих, говорит апостол, будете хуже язычника и мытаря. Вот здесь надо учитывать это все. Я говорю, почему вы не носите разменную монету в кармане? Вы не должны думать, что вы решите проблемы всех бомжей каждый вечер после работы. К вам каждый день будет кто-то подходить. Этому 15-му, 20-му, 500. Вы не можете решить проблемы целого мира. У вас есть собственный мир, который вы еле-еле тянете. Мир, семья имеется в виду. Вы должны решать эти проблемы в первую очередь. Из свободных денег, которые у вас могли бы оставаться, их нет. Вы можете делиться с ближними, которые нуждаются и страдают. Он говорит, ну а как? Заповедь же. Заповедь просящему дай. Но есть заповедь, и о ближних надо заботиться тоже. О своих домашних. Вы взяли на себя хомут. Вы должны его тянуть. Проблем куча, еще и денег не хватает. Все это оборачивается в причину для серьезных раздражений внутри семьи. Имейте в кармане 5 рублей, 10 рублей. И когда такой человек подойдет, вы скажите, брат, извини, я сам... Мои дети в проголодь живут. Я не могу их одеждой даже обеспечить, как положено. Игрушку не могу купить, книжку им не могу купить, какую надо. Дайте 10 рублей и идите с миром. Вы ответили на просьбу человека тем, чем могли. Зачем вы отдали 500? Вот такой, говорит, вот простодырый с детства. Когда у него что-то не случается, как он хочет, он впадает в печаль и впадает в отчаяние. Ну вот же доказательство, что страсти во всех видах еще проявляются, он ведет себя как святой. Вот как святой все готов раздать, а сам жить как? Ну, Господь не оставит. Но если ты святой, тебя Господь не оставит, что ты в отчаяние-то впадаешь потом? Вот потом впадает в отчаяние. Жена встретила неласково, а значит, на стол накрыла и ушла. Видно же, говорит, обиделась. А я, говорит, даже есть не могу после этого. Я бросил все, отошел, ушел в комнату, завалился, говорит, лежу на постели. Я говорю, а что валяетесь-то? Идите в огород, копайте землю. Там мама копает. Я говорю, ну вот плоды ваших геройств, плоды ваших подвигов. На огород вы идти не можете, сына вы воспитывать не можете, с женой вы общаться не можете, у вас 3 дня потрясение, вас расквасило, отчаяние у вас, смертный грех по страсти печали. И вы последние 500 свои зачем-то отдали вот этому человеку, который неизвестно на 100%. Он точно купит билет и доедет до дома, где его ждут, не дождутся. Если есть родственники, которые ждут, не дождутся, и он такой хороший человек, что он вот отсидел невинно или все осознал и раскаялся, такие родственники приезжают даже, встречают своих любимых, которые там оттарабанили вот там столько-то лет. Ну даже это бывает. На машинах, на поездах ее встречают, деньги как-то высылают. Ну как-то по-другому решается. Здесь, понимаете, другая какая-то история. Нет, вот надо деньги отдать. Причем, когда делает добро вот это, потом всегда результат отчаяния. Результат всегда смертный грех по каким-то причинам. И столько лет человек в храме уже, столько лет уже спасается, а фактически здесь, в храме, гибнет на этих добрых делах. Это крайняя, конечно, форма, крайняя. Есть другие формы, менее тяжкие. Когда люди охотно идут посещать, навещать больных, стариков, там, детей в детские дома и так далее, идут, значит, вот это все делают, там такой подъем, такой прилив сил, такая любовь, говорят. Вот это и есть, наверное, та христианская любовь, которая в нас тут воспылала. Я говорю, ну, наверное, так. Когда вы домой приходите после этого, какое у вас состояние, какое у вас настроение? Вы этой же точной любовью точно так же можете согреть всех своих домашних, которые вам начинают выдвигать 10 проблем сразу. Потому что вы выходили где-то, а домашние дела вы бросили, как обычно. Как вы реагируете на претензии своих домашних? Он говорит, я им сразу говорю, я добрые дела делал. Я заповеди исполнял. Вы чего с меня еще тут хотите? Мол, я все исполнил, я вам ничего не обязан. Я говорю, вы посмотрите, куда девалась ваша любовь? Если это была любовь христианская, евангельская, от благодати, что? Только в детском доме благодать, что ли, достигает человека? А на домашнем поле битвы она вдруг куда-то уходит, предает вас, да? Благодать, Бог, значит, предает вас дома, а там только вас Бог на войне вот на этой вот подкрепляет. И вы же как о Боге думаете? Неправильно так думать. Бог везде одинаков во все времена. Значит, почему вы домашних не держите? А вот потому что вы там любили на основании вот этих своих страстей, вот тщеславие и гордость. На основании вот этих страстей вы делали эти великие дела. Я сам помню, приехали мы как-то, знакомый священник окормлял детский приют, и вот там девочки вот эти, вот маленькие девочки, они, конечно, ухоженные, там наряженные, все. Их заводят на вечернее богослужение, мы там приехали к этому батюшке, они заходят, И каждый из них выбирает себе дядю или тетю, которые там стоят. Подбегает, берет тебя за руку, такое, знаете, маленькое хрупкое дитя, смотрит снизу вверх такими жалобными глазками. Но у них же работает вот это вот детское, им же надо папу с мамой. Как бы тут ни было хорошо, но папы с мамой нет. А тут дядя и тетя какие-то новые, потенциально вдруг они будут папой или мамой. Подходят, за руку держат, и так жалобно глядят. Там хочешь не хочешь, наклонишься и на руки возьмешь. Вот хочешь, не хочешь просто. Берешь на руки, и сердце начинает щемить. Рядом свои дети стоят. Их оставила, значит, ребеночка берешь. Этот ребеночек на ушко тебе прямо говорит: папа. Тут просто умереть можно. Просто можно умереть. Все вот эти страсти задевают сразу же. Там или слезы высекают из глаз, или начинаешь просто потряхиваться от того, что папа мой. Вот такое вот говорят. Вот, ну, папа, просто невыносимо. Но это же все плоское, это же все чувственное. Ну какой папа мой? Надо же понимать, у тебя у папы вот двое детей, твоих стоит. Они вот на тебя так не смотрят, потому что ты с ними все время и подзатыльник им даешь пинки по временам. Они вот так не говорят: папа мой. Они дуются, бычатся, тебя не слушают. Эти девочки, если их приласкать и потом начать с ними как-то вот рядом контактировать, они тоже все покажут, что у них есть. И там ты уже забудешь, что они тебя папой называли, и не будешь знать, как с ними справиться. Если взять домой такого ребеночка, погостить, например. Там все в ребеночке проявится. А вот это папа, вот оно может сердце растворить сразу же. Вот они страсти, как нас подводят. Итак, значит, в детском доме там любил детей, своих пришел, ненавидишь детей. Почему так-то? От любви до ненависти один шаг. Здесь точно эта поговорка работает. Если здесь ненависть, ну, в какой-то форме, гнев, там, раздражение, отвалите от меня, не могу, я устал, отстаньте, там, дайте мне поесть сначала, потом ваши вопросы. Вот. Значит, какая любовь-то была в детском доме-то? Плотская, кровяная, страстная, бесовская, как называют святитель Игнатий. Люди говорят: ну не надо так сгущать краски, ну какая она бесовская. Мы там так старались, такие там игры играли, слова такие говорили. Ну какая разница? Страсть, она рядится. Зло рядится под добро. Оно может реально выглядеть как добро. Если бы мы это видели с духовной точки зрения, мы бы по-другому себя вели, по-другому бы реагировали на это все. Но мы же и реагируем так, как реагируем. И в результате на основании вот этих страстей делаем вот это великолепное добро с примесью зла, с примесью вот этого яда, и оно все добром после этого не является. Оно вот в кавычках добро. Хотя выглядит как добро. Вот, ну, такая наука у нас о страстях, такое нравственное предание.